Глава 15. Демьян ломился через кусты, не выбирая дороги, где-то перепрыгивая через них гигантскими скачками, а где-то попросту продираясь насквозь. Я за ним не поспевал. Силуэт его мелькал где-то впереди, с каждым прыжком все больше удаляясь. Когда я добрался наконец до флигеля, то первым увидел даже не его, а Раду. Та в одной ночной рубашке возилась возле двери, подпирая ее снаружи лопатой и вдобавок налегая всем телом. Мощный удар изнутри едва не отбросил эту хрупкую преграду. Дверь дернулась так, будто за ней что-то взорвалось.
«Рада в сторону!» — рявкнул Велесов.
Девушка, обернувшись, радостно вскрикнула и едва успела отскочить от двери, прежде чем та распахнулась от нового удара, чуть не сорвавшись с петель. Наружу, будто джин из бутылки, вылетело нечто, окутанное облаком темного дыма, который от движений размазывался длинными призрачными полосами. Двигался чужак так быстро, что взгляд с трудом поспевал за ним. Демьян бросился ему навстречу, и вот они уже сшиблись в нескольких шагах от крыльца, закрутились в рычащем и барахтающемся коме, будто целая свора дерущихся псов. Через несколько мгновений ком этот распался, и противники замерли друг напротив друга, напряженно сгорбившись, рыча по-звериному. Незваный гость, на первый взгляд, показался не особо-то внушительным. Невысокий, не блещущий крепким телосложением. Из-за сутулости и массивного крючковатого носа он напоминал скорее птицу, чем волка. Хотя по аспекту они с Велесовым были явно схожи. Однако быстро выяснилось, что первое впечатление было обманчивым. За неприметной внешностью скрывалась серьезная сила. Причем сила коварная, даже Велесова поначалу заставшая врасплох. Чужак, как и другие виденные мною упыри, принял боевую звериную форму, отрастив внушительные клыки и когти. Вампирская сущность в нем проявлялась тоже уже привычным мне способом, в виде энергетических щупов, впивающихся прямо в тонкое тело противника. Но на этом арсенал его умений не заканчивался. Был у него еще один крайне неприятный трюк, напомнивший мне о недавней битве с Албыс. Пауза в схватке продлилась буквально секунды три. Противники, кое-как отдышавшись, снова ринулись друг на друга. Демьян бесхитростно прыгнул вперед, попытавшись схватить чужака когтями. Однако тот растворился в воздухе, развеялся темным дымом. Велесов проскочил сквозь него и замер, ошарашенно вытаращившись. Чужак же, снова материализовавшись за его спиной, ударил сзади и тут же отпрыгнул. Размазался в воздухе призрачным шлейфом. Демьян рявкнул от боли и ярости и завертелся на месте волчком, раздавая во все стороны размашистые удары, пытаясь достать противника. Но тот, хоть и держался рядом, ускользал, как вода сквозь пальцы, но при этом успевал из-под тишка клевать старого волка быстрыми точечными ударами. Однако и у Велесова нашлось, чем меня удивить. Он вдруг замер, не обращая внимания на удары, а потом взвыл, задирая морду к небу. Магическим зрением я успел разглядеть, как силуэт его тонкого тела изменился, за несколько мгновений раздувшись раза в два и приняв отчетливую, будто нарисованную светящейся кистью форму. Призрачный волк со шрамом на морде и густой растрепанной гривой. Вой этот, протяжный, пробирающий до самых костей, был насыщен эдрой и хлестал во все стороны этакой ментальной ударной волной, вполне осязаемой даже для тех, кто не обладал даром. Полиньяк, к тому времени тоже добежавший до флигеля, при первых же его звуках завопил и повалился на землю. Варя тоже побледнела, отступая. Даже у меня коленки затряслись и начали подгибаться от необъяснимого – животного ужаса. Все тело противно дрожало, будто от холода. Челюсти пришлось крепко сжать, чтобы зубы не выбивали чечетку. С противника Демьяна вой словно сшиб его призрачную маскировку. Опустившись на четыре кости и пригибаясь к самой земле, он яростно скалился, даже не рыча, а скорее шипя, как рассерженный кот, и отползал назад, медленно, будто преодолевая невидимую преграду. Велесов, опустив голову, снова взглянул на него. Глазища старого вампира горели желтым звериным огнем, а тонкое тело его сверху по-прежнему выходило далеко за пределы реального, нависая над Демьяном, как расправившая капюшон кобра. «Лежать!» — рявкнул Демьян. Вроде бы и не громко, но от одного этого окрика ноги подкашивались. Причем на детей зверя этот приказ, кажется, действовал гораздо сильнее, чем на остальных. Чужака он буквально пригвоздил к земле. Боковым зрением я заметил, как рухнула и Варвара. В этот момент я даже рад был, что не стал перехватывать аспект зверя. Хотя и без него я отхватил неслабый ментальный удар.
«Ты!»
– прохрипел чужак, вытаращившись снизу вверх на Демьяна.
«Не может быть!»
Тот, молча оскалившись, поднял с земли отброшенную от дверей лопату и, перехватив ее обеими руками за середину черенка, занес над незваным гостем, как копье. Ударил с такой силой и яростью, что я невольно поморщился и даже хотел отвернуться. Но шея все еще плохо слушалась, да и все тело было сковано странным спазмом. Лопата вонзилась в утоптанную землю почти на полный штык, в том самом месте, где только что, корчась от напряжения, валялся чужак. Однако тот исчез, взорвался облаком черного дыма и разлетелся в разные стороны, как стая воронья. Мне даже показалось, что я разглядел темные крылатые силуэты, быстро скрывшиеся за кронами деревьев. Давление ауры Велесова разом ослабло. Опираясь на вонзенную в землю лопату, он огляделся и глухо, сквозь зубы, выругался. Ушел, паскуда. Рада тут же бросилась ему на шею и молча уткнулась лицом ему в грудь, сжалась, словно пытаясь спрятаться. Он тихонько погладил ее по волосам. «Ну все, все». Испугалась. Ее худенькие, хрупкие плечи затряслись от сдерживаемых рыданий. Я поднялся, мельком взглянул на Полиньяка и Варвару. Те тоже пришли в себя, хотя по-прежнему сидели на земле, ошалевшие, как после взрыва. Сам Демьян быстро возвращался к привычному облику. Аура ужалась до нормального состояния, клыки и когти втянулись. Только глаза все еще недобро поблескивали из-под густых, как обувные щетки бровей. «Думаешь, гнаться бесполезно?» — спросил я, оглядываясь. Куда именно улетел чужак, сложно было сказать. Призрачные вороны разлетелись в разные стороны, и большая часть из них наверняка была обманками. Демьян молча покачал головой. «Он тебя вроде бы узнал, а ты?» Рада, отпустив, наконец, отца, торопливо вытерла слезы и затараторила. Он сначала вокруг дома долго шастал, высматривал чего-то. Я на все засовы заперлась, но он как-то через трубу пролез. Сказал, что с тобой поговорить хочет. И про гостя нашего что-то выспрашивал. Она взглянула на меня и с виноватым видом добавила. «Я ничего про тебя не говорила, правда? Но он сам унюхал, что в доме кто-то еще живет, кроме нас двоих». Демьян, пройдясь по двору, нашел рядом с крыльцом оставленные вещи. Небольшой дорожный чемодан, шляпу с плащом, массивную дорогую трость из черного дерева с серебряной рукояткой в виде птичьей головы. Но еще больше его, похоже, заинтересовало черное перо, валяющееся неподалеку от вонзенной в землю лопаты. Он поднял его, задумчиво разглядывая.
«Он сказал, что из охранки», — добавила Рада, зябко ежась и потирая плечи.
Все же с утра было холодно, трава серебрилась от инея, а она выскочила в одной рубашке и босиком.
«Грачев его фамилия. Петерим Иванович. А еще я у него на запястье татуировку разглядела. Старая, уже почти расплылась. Но вроде бы волчья голова».
Велесов и на это не проронил ни слова, кажется, полностью погрузившись в свои мысли. «Ну чего молчишь-то, Демьян?» — не выдержал я. «Айда в дом!» — сминая перо в кулаке, буркнул он наконец. Внутри словно прокатилось целое побоище. Стол и лавки опрокинуты, на полу, стенах и даже на потолке темнели подозрительные бурые брызги. Пахло порохом. Из короткого рассказа Рады выяснилось, что девушка умудрилась в упор высадить в чужака заряд картечи. И только благодаря этому выиграла немного времени и успела выбежать наружу. А там уже и мы подоспели. Велесов, выслушав дочь, заметно побледнел. «Да уж, страшно представить, что было бы, опоздай мы хотя бы на полминуты. Рада в одиночку не удержала бы разъяренного упыря в избе, а убегать или прятаться от него было, тем более, бесполезно. Конечно, был еще шанс, что в момент опасности пробудился бы ее дремлющий дар, как, например, в тот раз, когда мы с Демьяном сцепились». Но делать на это ставку я бы не рискнул. Рада хоть и держалась храбро, похоже, тоже запоздало сообразила, какой опасности подвергалась. Губы ее заметно дрожали, но она старалась не подавать вида. Потом, напомнившись, убежала в комнату, наскоро переоделась и начала прибираться в горнице. Варя взялась помогать ей. Полиньяк тоже вызвался, хотя от него проку было немного. Тяжеленный стол и лавки – Варвара, похоже, могла играючи ворочать и без него. А при виде пятен вампирской крови на досках французу делалось дурно. И замывать их пришлось тоже Варваре и Раде. Я быстро сбегал к колодцу и притащил им для этого два ведра воды. Велесов все это время сидел, будто пыльным мешком ударенный, не обращая внимания на происходящее вокруг и лишь разглядывая найденную во дворе трость чужака. Трость, к слову, была приметная, явно старинная, изрядно пошарпанная в нижней части. В верхней скрывался длинный кинжал, причем рукоятка располагалась перпендикулярно к узкому четырехгранному клинку, как у штопора. «Похоже, дорогая вещица», — заметил я. Велесов, очнувшись от звука моего голоса, резким движением загнал клинок обратно в потайные ножны. «Петерим», — задумчиво проворчал он. «Давненько я не слыхал этого имени». «Что, узнал старого знакомца?» «Сложно сказать. Много воды утекло. Но если это тот, про кого я подумал, то он точно из стаи. А значит...» Он неохотно поднял голову и взглянул мне в глаза. «Боюсь, настала нам пора расстаться, Богдан». «Выгоняешь, что ли?» — недоверчиво усмехнулся я. «Да нет же. Это нам с Радой пора уходить». Стая, похоже, напала на наш след. А пол громко брякнулась глиняная крынка, разлетелась на кучу осколков. Я невольно обернулся на звук и поймал взгляд Рады. Девушка замерла, глядя на отца и не обращая внимания на уроненную посуду. «Погоди, Демьян, давай-ка без поспешных выводов. Этот тип вроде как представился шпиком из охранки. Значит, все-таки меня искал, а не тебя». «Какая теперь разница?» — огрызнулся Велесов и раздраженно зыркнул на Раду и остальных. Те тоже притихли и явно прислушивались к нам. «Выйдем», — буркнул он. Я последовал за ним во двор, но там он не остановился, шагая все дальше вглубь сада. На ходу я обдумывал произошедшее. Сама по себе схватка с незнакомым вампиром длилась едва ли минуту и на первый взгляд закончилась удачно. Думаю, даже без моей помощи Велесов бы прищучил этого гада, если бы тот не сбежал. Но я прекрасно понимал, что он сейчас чувствует. Я и сам здорово испугался за Раду, чего уж говорить про него. Мы дошли до старой конюшни, где я устроил себе тренировочную площадку. Демьян уселся у стены на одной из немногочисленных деревянных колод, уцелевших после моих экспериментов. Я, найдя подходящий чурбак помельче, устроился напротив него. «Ну так что думаешь? Этот тип из стаи или все-таки из охранки?» «Может, и то, и другое сразу». «То есть кто-то из упырей, прости, волков, работает на охранку? Это вообще возможно? Ты ведь говорил, что вас отстреливают, как бешеных собак, везде, где обнаружат». «Говорил», — мрачно проворчал Велесов. «Так разобраться надо. Может, он соврал про охранку, чтобы что-то выведать. А может, он и не из стаи». «Он узнал меня», — перебил Демьян. «И он точно из стаи. Значит, сообщит своим, что видел меня. Сумароков думает, что я давным-давно мертв, и это было моей главной защитой. Иначе бы я так спокойно не жил, чуть ли не в центре Томска. А теперь...» Он стиснул зубы, явно сдержавшись, и не от крепкого словца, чего уж тут стесняться-то. «Ну, теперь уж ничего не поделаешь», — вздохнул я. «Перед стаей мы, похоже, засветились». «И не только. Все же не сдержался он. Ты ведь, оказывается, и того хмыря из дружины чуть ли не прямо в мой дом приводил. А после того, что было этой ночью, что думаешь, когда он оклемается, у него не возникнет вопросов к тебе и ко мне?» и к той девочке Бериндею. Я с ним поговорю». «А толку-то?» — уже откровенно показывая клыки, огрызнулся Велесов. Видно, накопилось. «Это святая дружина. Она создана для того, чтобы уничтожать таких, как мы. И ты привел ее прямо к нам на порог, а теперь еще и стаю. А может, и охранку до кучи. Орлов тебя ведь и правда ищет». «Ну, понятно», — процедил я, тоже заводясь с полоборота. «То есть я во всем виноват». «А что не так? Я ведь много раз предупреждал тебя, будь тише, не суйся куда не следует. И как бы это здесь помогло? Я этого хмыря первый раз в жизни вижу, и понятия не имею, как он меня выследил. Впрочем, может, он просто пальцем в небо попал и не меня выслеживал, а просто про этот особняк узнал и решил проверить. Что думаешь, никто больше не знает про это имение Василевских?»
«Ну, тут ты прав», — поразмыслив, неохотно признал Демьян. «Дом Аскольда — самый очевидный след. Рано или поздно охранка бы сюда явилась, но я и представить не мог, что по этому следу притащится еще и стая».
«А уж для меня-то какой сюрприз!» — саркастически отозвался я. «Но давай уже без истерик, а? Что делать-то предлагаешь? Бежать, что ли, задумал? И куда?»
«Есть у меня местечко на одной дальней заимке, верст 200 отсюда. Перезимуем с Радой там, а дальше видно будет».
«То есть хочешь забиться в какую-то нору в тайге? Еще и Раду за собой тащишь?»
«Вот радости ты, девчонки, куковать где-то в лесу на пару со старым олухом вдали от людей. Она только-только к нормальной жизни привыкла».
Демьян зарычал и вскочил, нависая надо мной, искаля клыки. Я тоже подорвался, и мы замерли глаза в глаза, едва не касаясь друг друга. Мне разве что смотреть приходилось чуть снизу из-за разницы в росте.
«Ну, порычи еще на меня», — угрожающе процедил я. «Сам же знаешь, что я прав. Просто не лезь не в свое дело, княжич».
«Это теперь уже и мое дело тоже. Мы все в одной лодке, хочешь ты того или нет. Потому я с тобой советуюсь, что делать дальше. Но драпать куда-то в тайгу, по-моему, дерьмовый вариант. Не думал, что ты такой трус». На какое-то мгновение мне показалось, что Демьян меня сейчас ударит. Или просто-напросто вопьется в глотку клыками. А я даже на аспект укрепления переключиться не успел. Но я продолжал смотреть снизу вверх прямо ему в глаза. Чувствовал себя укротителем, зашедшим с голыми руками в клетку к хищнику. И главное, в такой ситуации не показывать страха и неуверенности. Хищник склоняется перед волей, а не перед хлыстом или револьвером.
«За себя-то я не боюсь», — все же сдержавшись, прохрипел Велесов.
«Да знаю я, знаю. Только и Рада уже не маленькая. Да и ты не один. И если уж как-то выпутываться из всего этого клубка, то лучше вместе. Охранку я, к примеру, не боюсь. Кабанов обещал мне посодействовать, если что. А теперь я еще и дочку губернатора спас. Думаю, это тоже зачтется. Так что даже если сам Орлов сюда явится, найдется кому за меня словечко замолвить».
Велесов снисходительно хмыкнул, сверкнув клыком, но, кажется, тоже задумался. «Может, ты и прав. К тому же Орловы из Демидова и в Томске особых связей не имеют. Но они сейчас и не главная проблема».
«Да я уже понял, стая. Но что, если и там получится как-то договориться? Что ты вообще не поделил с ними? Может, настала пора забыть о старых распрях? В конце концов, даже вступить в эту самую стаю? Хотя бы формально. Может, там не так уж и плохо?»
Демьян откровенно расхохотался. Я же, наконец, расслабился и даже прошелся из стороны в сторону, дожидаясь, пока и Велесов чуть остынет. «Вступить в стаю», — наконец продолжил он. «Да, в общем-то, я из нее и не выходил, мало того, я ее и создал. А вот это явилось для меня полной неожиданностью».
«То есть как? Ты глава стаи?»
«Ну, теперь-то нет, но начиналось все с меня. Да и до сих пор они волчью голову на гербе сохранили».
Хотя молодняк, похоже, даже не понимает, что этот символ значит. Он снова сел на колоду, задумался, явно погрузившись в воспоминания. Рассказ, впрочем, начал почти сразу.
«Давно это было, еще при Петре. Болтают, что на таких, как мы, с самого начала гонения были, но это не так. Поначалу нефилимы с аспектом зверя ничем от других не отличались. По-моему, нескольким Петр даже дворянство успел пожаловать. Но потом все изменилось. По слухам, покушение было. И почти удачное.
На самого Петра?
Да, тогда-то другие нефы сообразили, чем опасны дети зверя, умеющие чужую силу поглощать. И начали избавляться от нас.
«И стаю ты основал, чтобы объединиться и дать отпор?» – спросил я.
Заодно про себя отметил, что Демьян выходит даже старше, чем я думал. Раньше он упоминал об участии в войне с французами, которая в этом мире, кажется, состоялась примерно в те же годы, что и в моем, в начале XIX века. Но история со стаей наверняка произошла значительно раньше. Вот только на сколько? Лет на 50? На 100?
Не совсем. Я просто считал, что у детей зверя свой путь. Да и сейчас считаю. Мы не просто хищники. Наш дар делает нас ближе к нашим корням, к дикой природе. Тайга – это наша стихия. Нужно только понять это и принять свою суть. Стать настоящим волком. В конце концов, когда око зимы охватит весь мир, именно мы придем на смену человечеству. Потому что мы одни из немногих, кто сможет жить в этом новом мире.
Тут ты, наверное, прав. Но ведь еще пара столетий у человечества есть. Может, успеют что-нибудь придумать против ока зимы?
Может быть. Тут выбор-то невелик. Либо до последнего сопротивляться оку, либо принять его и готовиться жить по-новому. Какому пути следовать – дело каждого. Но в любом случае я не хотел вражды с нефилимами, и тем более с обычными смертными. Считал, что стая должна уйти в дикие земли, туда, где мы будем редко пересекаться с людьми, и жить в единении с природой.
И как? Получилось?
На какое-то время да. Для нас это был единственный шанс на выживание. Пожалуй, если бы мы, волки, не ушли тогда подальше от обжитых мест, то нас бы истребили всех до единого. Священная дружина тогда была куда злее и зубастей, чем нынче. А потом, после смерти Петра, гонения понемногу начали слабеть, и многие из наших задумывались о том, чтобы вернуться к людям. Далеко не всем пришлась по душе жизнь в мерзлоте. Нашлись те, кто стал убеждать братьев, что мы высшая раса и достойны не просто жить среди людей, но и повелевать ими, а люди для нас лишь добыча. Корм.
Что ж, не удивлен. Честно говоря, всегда думал, что вампиры считают себя выше обычных смертных. Этакой вершиной пищевой цепочки.
Да, таких немало. И как раз из-за этого в стае и случился раскол. Дар ведь тоже можно по-разному развивать. Кто-то стремился к звериным корням вернуться, а кто-то половчее из других соки высасывать. Все мы дети зверя, но звери-то разные бывают. И хищники, и падальщики.
И ты допустил это? Почему не подавил бунт в зародыше? Достаточно было перебить зачинщиков. Он презрительно фыркнул.
Как это по-людски? Задавить, выгнать, убить. Я задумал стаю как братство. Мы все были равны перед лесом. Да, я был вожаком. Ко мне прислушивались. Но я не стремился повелевать остальными. За мной шли те, кто верил в то, что я говорю.
Ох, сдается мне, этот его пацифизм его и погубил. Да и вообще рассчитывать на то, что разумные хищники будут довольствоваться жизнью в глуши и единением с природой, это каким же идеалистом надо быть? И что же, когда случился раскол, никто не встал на твою сторону? Или как вообще у вас там все было устроено?
«Сумрак, нынешний глава стаи, бросил мне вызов», — неохотно отозвался Демьян. «Оспорил мое старшинство, стало быть. Схватка закончилась в ничью. Нас отвлекли. Может, я и одолел бы его позже, но он начал действовать хитрее. Ушел. Тайно собирал вокруг себя все больше приспешников. Убеждал их в том, что они достойны большего. Я не хотел резни внутри стаи, поэтому позволил им мирно отделиться. Но потом они вернулись и застали врасплох.
И ты не пытался мстить?
Да плевать мне на месть, отмахнулся он. После того, как все решили, что я погиб, я и правда начал новую жизнь. Вернулся в мир людей. Мы встретились со Скольдом. Я стал его стольником. Многие годы сопровождал на службе и в странствиях. Впрочем, это долгая история.
А стая? Те, кто был верен старым заветам, ушли еще глубже в тайгу и основали свои поселения. Некоторые вовсе одичали так, что их не отличишь от обычных зверей. Ну а остальные присягнули сумраку и тоже начали жить по-новому, хотя и сохранили часть прежнего кодекса. Правда, какие из них теперь волки? Им плевать на законы леса, они грезят лишь властью, богатством и кровью.
«Значит, не так уж и не правы те, кто называет их упырями», — невесело усмехнулся я.
«Может быть. Говорю же, каждый сам решает, каким зверем быть. Кому-то вот больше нравится быть кровососом».
«Но и все-таки, что делать-то с ними будем? Думаешь, бегство — это единственный выход? И что, так и будешь прятаться всю жизнь?»
«А ты что предлагаешь?» — огрызнулся он. «Драться», — пожал я плечами. «Молод ты еще, Богдан», — вздохнул он, отвернувшись и с какой-то затаенной тоской вглядываясь в небо. «Все-то у тебя кулаки чешутся.
Просто я не пойму, с какого перепугу нам отступать перед какими-то там упырями. Надо дать им отпор».
«Нам?» — насмешливо переспросил он. «Нам?» — с нажимом повторил я.
«Сам же недавно говорил Варваре, что надо вместе держаться».
«Да так-то оно так», — пробормотал он уже куда менее уверенно. «Но...»
«А что «но»? Поодиночке нас точно раздавят, а вместе...» «Вместе мы вон целую ледяную ведьму в бараний рог скрутили. А эта хреновина, думаю, пострашнее твоего Сумарокова будет».
Демьян усмехнулся и, наконец, обернулся на меня. Прищурился, окидывая внимательным взглядом, будто только что разглядел во мне что-то. «Ох и упрям же ты, Богдан! Весь в отца! Но, кажется, мне этого и не хватало».
Я тоже улыбнулся и крепко хлопнул его по плечу.
«Ну так и что, старый волк, ты со мной? Не передумаешь?» «Я еще и не решил ничего окончательно», — покачал он головой. «Ты же знаешь, за Раду я беспокоюсь. Она не такая, как все».
«Знаю, не такая, как все. Она такая, как я». Старик нахмурился, и в глазах его снова блеснули недобрые искорки. Но я продолжил. «Шрамы у нее на спине. Круг, рунами расписанный. Только не притворяйся, что не видел. Раз уж растишь ее с малолетства, то точно должен был заметить». Он помрачнел еще больше и хотел было отвернуться, но я крепко придержал его за плечо.
«Кто она, Демьян?»
«Точно не твоя дочь, это понятно. Но откуда взялась? Учти, в этот раз не отвертишься. Ты должен мне рассказать».
«С чего бы это?»
«С того, что у меня на спине точно такой же рунный круг». Велесов, поначалу напрягшийся и снова начавший на меня скалиться, как раздраженный пес, после этих слов замер и взглянул на меня совсем по-другому, со странной смесью страха и жалости.
«Ты, значит, все-таки...»
«Рассказывай уже, Демьян!» Не выдержав, тряхнул я его за плечи. «Ты точно что-то знаешь. Кто это сделал с нами? И зачем? Кто мы такие, черт побери?»
«Это долгая история, Богдан», — выдохнул он после долгой паузы. «И многого я и сам до сих пор не понимаю. Возможно, в записях Аскольда, которые ты привез, удастся найти недостающие сведения».
«Только не ходи вокруг да около», — предупредил я. «После разберемся. Ты расскажи уже хоть что-то. Начинай сразу с главного. Откуда у тебя Рада? Удочерил?»
«Можно и так сказать. Я ее украл», — невесело усмехнулся он.